Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские в Голливуде 30-х годов». Беседы с историком кино Натальей Нусиновой. Впервые в эфире 6 февраля 97-го года.
Мажухин всячески пытался как-то подстроиться под голливудские стереотипы. Мы сделали пластическую операцию, отрезали его знаменитый длинный нос. Он перестал быть героем Растана, но не стал голливудским героем. Также сократили его фамилию. Из Мажухина он стал Москиным. Правда, по тому, как это пишется, я нашла письма его брата в архиве. Я поняла, что скорее он назвал себя Москвиным, потому что через «Ю» пишется эта фамилия. Но этого как-то никто там не понял.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Позвольте пригласить вас на беседу «Русские в Голливуде». Мой собеседник – московский историк кино Наталья Нусинова, знакомая нашим слушателям по ряду передач об истории русского кинематографа. Многие из русских кинематографистов, эмигрировавших поначалу в Европу, переехали затем в Америку. А когда начался этот процесс и что потянуло их за океан?
Вы знаете, в большинстве случаев Америка для кинематографистов была как бы вторым этапом эмиграции. Можно даже сказать, что это была реэмиграция из Европы, как бы новый поиск счастья. Для Мажухина, например, это случилось в 25-м году. Он только снялся в фильме «Казанова» Александра Волкова и сейчас же поехал в Америку, пробуя свои силы там. Правда, снялся он всего в одном фильме в 27-м году режиссера Эдварда Сломана. Фильм назывался «Заложник». Прошел не слишком удачно. Мажухин всячески пытался как-то подстроиться под голливудские стереотипы. Мы сделали пластическую операцию, отрезали его знаменитый длинный нос. Он перестал быть героем Растана, но не стал голливудским героем. Также сократили его фамилию. Из Мажухина он стал Москиным. Правда, по тому, как это пишется, я нашла письма его брата в архиве. Я поняла, что скорее он назвал себя Москвиным, потому что через «Ю» пишется эта фамилия. Но этого как-то никто там не понял. Примерно в это же время приехал Виктор Тружанский, который работал в Париже и в Берлине, который, собственно, тоже изменил свое имя и из длинного Вячеслава стал коротким Виктором. Может быть, еще в этой смене имени было желание закодировать идею победы, Виктор. Дмитрий Буховецкий приехал из Германии, Федор Оцеп, который вообще был таким кинематографическим космополитом, нашим советским Максом Фюльсом, он снимал фильмы по всему миру, в конце 40-х он приехал в Америку. Но основу американской эмиграции, киноэмиграции составляли Ольга Бакланова, Алла Назимова, Владимир Соколов, Мария Успенская, Ричард Болеславский, Аким Тамиров, знаменитый актер, Михаил Оршанский, многие другие. Ко второй волне уже принадлежит Михаил Чехов как эмигрант. Он приехал в Америку в 43-м году.
Скажите, пожалуйста, а положение кинематографистов отличалось в Америке от их положения в Европе?
В этом связи лучше всего вспомнить слова Нины Берберовой в ее книге «Воспоминаний». Она пишет о разнице в положении эмигрантов во Франции и в Америке с культурно-этической точки зрения. Нина Берберова пишет: «Франция сильнее требовала подчинения себе, часто насильно меняла людей, перерождала их, хочешь не хочешь, так что они порой и не замечали этого процесса. Много для этого было причин. Была традиция русских европейцев, живших в Париже когда-то. Была французская литература, так или иначе вошедшая в сознание даже полуинтеллигента еще в школьные годы. Эмигрантские дети, растущие во Франции, приносящие в семью навыки новой страны. И даже у некоторых, у немногих, какие-то воспоминания об отцах и дедах, ездивших сюда, приводивших отсюда в Россию что-то, чего в Пензе почему-то не было». В Америке, продолжает Нина Берберова, дело обстояло иначе. Традиции ездить сюда никогда не было. Напора, какой был во Франции, подчинять своей культуре обосновавшихся в ней русских, у Америки быть не могло. Литература, живопись и музыка были приезжим почти незнакомы. Иммигрантские дети не только не несли в семью новые навыки, но благодаря принципам американской школы уходили в своем протесте против первого поколения все дальше. Круг русских в Нью-Йорке и старый, и новый состоял в большинстве из провинциалов. В Париже было наоборот, и сохранение пензенской психологии было среди них в большой силе. К словам Нины Берберовой можно прибавить то, что в отношении кинематографа было все наоборот. В быту, как она пишет, сохранялась, в Америке сохранялась национальная самобытность больше, чем во Франции. Что касается кино, то Голливуд жестко навязывал свои законы.
Ну хорошо, голливудский миф – это обычно сказка об успехе и сказочном обогащении. А вот в отношении русских кинематографистов первой волны – оправдал ли этот миф себя в целом?
Судьбы были, конечно, разные, и нельзя обобщать, но мне кажется, что в общем и целом история поездки в Голливуд семьи Еврейновых достаточно характерна. Жена Николая Николаевича Еврейнова, драматурга, режиссера и теоретика историка театра, Анна Александровна Кашина-Еврейнова, вспоминала в своих мемуарах о том, как в самом начале их жизни в эмиграции, в трудный для них в материальном отношении период, в мае 25-го года в Париже, она позировала для портрета художнику Сорину. И в ателье у Сорина случайно познакомилась с американским торговцем земельными участками Филиппом Мейнером, как она пишет, человеком, метившим в меценаты. Уже в ноябре того же года из Нью-Йорка Мейнер стал настойчиво приглашать супругов Еврейновых переехать в Америку. Анна Александровна пишет: «В январе 26-го года мы уезжали в Америку. По этому многозначительному случаю я дала бал, сняв большую студию на Монпарнасе. Синеаст Миклашевский, наш большой друг, ныне покойный, заснял нас на этом балу, и мне потому легко вспомнить многих из моих многочисленных, человек 60, гостей. Вот художник Саверий Сорин, ныне покойный, и его подражатель, художник Вербов, ныне в Америке, флиртуют с небезызвестной Соломеей Андронниковой. А рядом художник Билибин, обсуждают что-то с Квилем и его женой Тищенко Квиль. Кто же из русских артистов не знал в Париже той эпохи открытый дом Квилей? Вот я с профессором Спиранским, моим учителем по бестужевским курсам. Сзади меня несчастная Марина Цветаева со своим мужем Эфроном. А вот и мой муж с американской журналисткой Соней Тамарой и издательницей Будковской, тоже ныне покойной. Около них знакомый всему русскому Парижу учитель гимназии Попич. Французов тоже было немало. Путешествие в Америку на борту «Левиафана» украсилось событием, которое супругам Еврейновым показалось почти пророческим. Мы ехали в Америку детских мечтаний, в Америку, где забота о хлебе насущном, а тем более о деньгах неизвестна, где всякое предприятие неизбежно приносит доход. Одним словом, мы ехали в Америку созданного нами мифа. Нашим соседом по столовой оказался Рудольф Валентино, в те годы самый знаменитый кинематографический артист. Но разве не мифическая встреча? Каждый день по несколько раз встречаться и разговаривать с самим Валентино казалось сошедшим с экрана, чтобы ввести в нас царство мифической Америки. Сразу же по приезде, впрочем, оказалось, что контракт, который пытался навязать Еврейнову меценат Мейнер, был драконовским, а условия жизни невыносимыми. Спасение пришло неожиданно. Дирекция театра «Гилд», решившего ставить пьесу Еврейнова «Самое главное», пригласила его наблюдать за постановкой. Еврейновы получили возможность переехать в Нью-Йорк из Кливленда, где они содержались почти в заточении, войти в тамошнюю артистическую среду. Однако уже в 1927 году им пришлось вернуться в Париж. Ну, это, конечно, такая крайне печальная история американского опыта Еврейновых, но вообще нельзя сказать, что для русских эмигрантов в целом Америка оказалась манной небесной.
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете программу «Русские в Голливуде». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – московский историк кино Наталья Нусинова. Скажите, пожалуйста, вот ведь к началу 30-х годов, когда основная волна русских эмигрантов двинулась в Америку, кино уже было звуковым. Как это сказалось на положении русских кинематографистов и, в первую очередь, актеров?
Вы совершенно правы, когда вы связываете эти две темы, потому что проблемы русских в Америке, конечно, в очень большой степени были связаны с приходом в кино звука, с проблемой языка. Ну, это была проблема, конечно, не только американская, это была проблема русских актеров во всем мире. В свое время Жан Ренуар по поводу студии «Альбатрос» во Франции писал, что приход звука был для этих актеров настоящим Ватерлоо. Мажухин говорил на нескольких языках с трудом и с акцентом, но, например, он не умел грассировать во Франции, если это не апогриф. Для него даже вроде бы пытались писать роли без буквы «Р», но во всяком случае ему приходилось играть роли легионеров, русских и так далее. В Голливуде это была проблема всех иностранных звезд. Редким исключением была иностранная звезда, вписавшаяся в голливудский небосклон. Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман. Вот, пожалуй, немногие имена, которые можно перечислить в этой связи. Исследователь Джон Рассел Тейлор в своей книге об эмигрантах в Голливуде пишет, что кинематографистам Голливуда все европейские акценты казались одинаковыми. Поэтому актерам-европейцам, привыкшим у себя на родине к разнообразным амплуа, приходилось переходить на роль человека некой, не обязательно своей, но чужой национальности. Автор книги о Михаиле Чехове, его биограф, финская исследовательница Лиза Бюклинг, подробно описывает трудности, с которыми сталкивался Михаил Чехов в Голливуде в связи с его акцентом. Мы все по себе знаем, как смешно и странно звучит иностранный акцент в русском языке, когда мы изредка слышим его в иностранном фильме. Кино обладает способностью утрировать звук, и акцент героя в фильме заметнее, чем акцент нашего собеседника в жизни.
А русские кинематографисты в Америке пытались когда-нибудь создать свою собственную русскую студию?
Такая идея была у Владимира Ивановича Немировича Данченко, который посетил Голливуд в 1926 году и высказал предположение о создании русской киностудии, где, как он писал, будет культивироваться русское искусство, те приемы, тот дух, который составляет особенности русского театра, русской музыки, русской литературы, имеющей повсеместно мировой успех. Немирович Данченко написал план русского сценария, который он собирался предложить американским студиям. Но его более опытный в отношении вкусов американского зрителя коллега-режиссер Владимир Туржанский возразил, Во-первых, что пьеса чересчур длинна и займет слишком много метров. Во-вторых, неприемлем с точки зрения общественной пуританской морали любовник при наличии мужа. В-третьих, неприемлемы два самоубийства и одна смерть. В-четвертых, неприемлем герой, отказывающийся от миллионного состояния и уходящий в жизнь лишений и страданий. Это не встретит сочувствия публики. Видимо, тут происходило столкновение двух национальных психологий, и навязать американскому зрителю при силе голливудских канонов особенности русской драматургии было совершенно невозможно. Требование хэппи-энда в Голливуде было еще сильнее, чем в Европе. Поэтому очень часто кинематографисты вводили в свои фильмы, например, мотив сна, потому что это был самый легкий способ избавить героя от всех несчастий. Он проснулся, и все ужасное оказалось сном. Это было сделано еще в первом эмигрантском фильме про Тазанова «Ужасное приключение», но это очень часто использовалось, в частности, в фильмах, которые ставили русские в Америке. Так секретарь Немировича Данченко Бертенсон оставил в своем дневнике запись 25-го года. В студии МГМ, метро Голдвин-Майер, режиссер Буховецкий подготовит фильм «Анна Каренина». Есть предположение сделать инсценировку так, что то, что Анна бросается под поезд, оказывается только ее сном. А на самом деле она, в конце концов, выходит замуж за Вронского.
Скажите, пожалуйста, вот идея создания русской студии в Америке, висела ли она в воздухе, или она все-таки опиралась на какой-то интерес американцев к России?
Безусловно, интерес был, и даже очень большой. Где-то начиная с конца 20-х годов, многие русские иммигрантские издания в Европе отмечают увлечение американских кинематографистов реалиями русского быта. Так, например, в газете «Иллюстрированная Россия» появилась статья критика Александра Морского «Мода на русское». Он пишет: «Нашли неисчерпаемый источник безответственного вдохновения – старую Россию и ее переходный революционный период». Теперь картины «русского» в кавычках содержания в Америке сыпятся, как из рога изобилия. И одна другой беспардоннее и невежественнее рисует наши нравы, нашу культуру и общественность. Что ни картина, то шедевр развесистой клюквы. Что ни выпуск, то злое, грубое издевательство над нашим прошлым. Американцам, а за ними и всей европейской публике, эти фильмы нравятся. В них много колорита, экзотики, много новых, популярно изложенных сведений об этой странной стране льдов, белых медведей и великих князей. Поднять свой авторитетный голос на защиту нашей истории, литературы, цивилизации не решится никто, если бы и мог, ибо, и это самое больное, самое страшное для нас, эти картины ставятся не только при участии многих русских кинематографистов, но и под руководством русских наблюдателей.
А со временем как-нибудь изменился интерес Голливуда к этой стране льдов и белых медведей? Превратился ли он в интерес к Советскому Союзу?
Я бы сказала скорее, что на смену русскому мифу пришел советский миф. Появилась попытка также мифологизировать советскую Россию, как мифологизировалась Россия дореволюционная. Просто на смену страны льдов и белых медведей появилась страна Кремля и портрета Ленина. Ну, появились такие фильмы, как, например, «Московская миссия» Кёртиса или «Песня о России» Григория Ратова с Михаилом Чеховым в роли отца героини. Самый известный фильм о Советском Союзе был как раз сделан не эмигрантами. Это была «Ниночка Любича». Но разница в том, что «Ниночка», которая у нас в СССР долгое время считалась антисоветским злым фильмом, это осознанная сатира, а «Песня о России» – стихийная пародия, задуманная как любовная мелодрама. Ближе всего по жанру к «Песне о России» и подобным ему фильмам – это оперетта. Эти фильмы, сделанные американцами во время войны, выход «Песни России» 1944 год, сделаны с симпатией к союзнику, и потому это неловкая попытка принять строй, который выглядит как пародия. Представление о советской жизни в фильме, воспевающем СССР и пародирующем совдепию, ничем не отличается друг от друга. В «Ниночке» Грета Гарбо в пионерском галстуке в день парада марширует по Красной площади, и это пародия. А в «Песне о России» героиня, колхозница, исполняет в консерватории концерт для фортепиано Чайковского, а после этого разъезжает по деревне на своем тракторе, которым она сама же управляет. И это без насмешки. Скорее всего, жанр таких фильмов, как «Песня о России», можно определить как просоветский китч.
Скажите, во что же выродилась идея создания иммигрантского кино в Америке? Или, сформулирую свой вопрос так, какова судьба русских кинематографистов на Западе в целом?
Пожалуй, подводя итоги нашей с вами беседы, и в той ее части, которая касалась Европы, и в той ее части, которая касалась Голливуда, можно сказать, что постепенно идея создания русского кинематографа на Западе вылилось, что было совершенно естественно, в ассимиляцию русских кинематографистов в западном кино. В Европе этот процесс проходил медленнее. Америка подмяла под себя кинематографистов почти сразу. Но и в том, и в другом случае неожиданный результат состоял в том, что создался русский миф, который принесли с собой кинематографисты. Создался миф о России в кинематографе. Будь то миф о России дореволюционной, или будь то миф о России советской. И русский стиль, помимо воли самих кинематографистов, начал оказывать свое влияние на развитие западного кино. Только сейчас мы понимаем, что французский поэтический реализм вобрал в себя многие элементы русского стиля, идущие еще от русского дореволюционного кино. И, наверное, если бы повнимательнее вглядимся в классическую американскую мелодраму, мы можем найти в ней следы той мелодрамы, над которой плакали русские зрители в начале века в России.
«Поверх барьеров» вы слушали беседу «Русские в Голливуде», в которой участвовала московский историк кино Наталья Нусинова.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Чего не могут простить кинорежиссеру Казану». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 6 февраля 1997 года.
На
волнах радио «Свобода» передача «Чего не могут простить режиссеру Казану». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Повод для создания этой передачи довольно странный. Режиссеру Элии Казану не дали премии Lifetime Achievement, то есть за выдающиеся заслуги в области искусства. Его кандидатуру не в первый раз номинируют и не в первый раз отвергают. Причем сейчас отвергли сразу две организации – Академия киноискусств и Ассоциация голливудских кинокритиков. Элии Казану 87 лет, и он классик. В 1951 году он поставил один из самых теперь знаменитых фильмов в истории мирового кино «Трамвай желания» по пьесе Теннесси Уильямса с Марлоном Брандо и Вивьен Ли. Другой его фильм «В порту», получивший 8 «Оскаров», тоже стал классикой. Второго «Оскара» принес Казану фильм 1947 года «Джентльменское соглашение». Еще несколько премий Казан получил на фестивалях в Каннах, Венеции и Сан-Себастьяне. В частности, за фильм «К востоку от рая» по роману Стейнбека и за фильм «Америка, Америка» о судьбе семьи греческих эмигрантов, его собственной семьи. Вообще, каждый фильм Элии Казана становился событием, будь то «Splendor in the Grass» – «Великолепие в травах», где Америка впервые увидела Уоррена Битти, или сатира на американское массовое телевидение «Лицо в толпе» с Энди Гриффитом, или фильм по сценарию Джона Стейнбека «Вива Запата», или экранизация романа Фицджеральда «Последний магнат» с Робертом Де Ниро и Джеком Николсоном. Но дадим слово эксперту, профессору Нью-Йоркского университета Тоби Миллеру.
В 30-40-х годах в театральном Нью-Йорке Казан был одним из тех, кто основал реалистическую школу актерской игры. Он был лучшим театральным постановщиком пьес лучших тогдашних драматургов Теннесси Уильямса и Артура Миллера, который был близким другом Казана, как и прозаик Джон Стейнбек. Что касается актеров, то для судьбы Мерлона Бранда, например, роли в спектаклях Казана, а потом и в его фильмах, стали решающими. Казан выявил таланты и Джеймса Дина, и Уоррена Битти. Правда, и Битти, и Артур Миллер, и многие другие отвернулись от Казана после его показаний перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в 1952 году. Из-за признаний Казана серьезно пострадали его коллеги, бывшие товарищи по коммунистической партии, потому что он начал называть имена.
Выражение «to name names» – «называть имена» – стало в Соединенных Штатах эвфемизмом, подразумевающим предательство. Казан был членом американской коммунистической партии полтора года, с середины 1934 по 1936. Загнала его туда иммигрантская обида. Благодаря своим талантам греческий мальчик Элия Казан-Жаглу, беглец из Турции, попал в престижный Уильямс-колледж. Но сверстники и американцы не приняли чужака. В своей книге «Жизнь» Казан пишет.
В день выпуска я сидел в Чопенхолле плечом к плечу с однокурсниками и жаждал всего того, что у них было, а у меня нет. Их внешности, их стиля, их денег, машин, девушек, которые ждали их в этих машинах. Любая привилегия вызывала во мне взрыв обиды. Я хотел или уничтожить ее, или получить для себя. Я хотел, чтобы система расплатилась со мной за холодные, темные 4 года, которые я провел на задворках общества. Как сказали бы мои будущие партийные товарищи, я хотел взять реванш. И я, в конце концов, взял реванш. Но не с помощью товарищей, а в одиночку.
Компартия толкнула Казана еще до того, как он узнал о сталинских чистках. Но причину он объяснил только 20 лет спустя. В апреле 1952 года, на следующий день после показаний, данных им комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, Казан опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» заявление, в котором в частности писал.
«Я не могу никого развлечь шпионскими историями, потому что я не видел ни одного шпиона. В то время я не знал даже о политическом противостоянии Америки и Советского Союза. Я не знал, что американская коммунистическая партия подчиняется Кремлю. Но я столкнулся с тем, как коммунисты постоянно и демонстративно нарушают всю ту практику жизни демократического общества, к которой я привык и с которой не хотел расставаться. Они пытались контролировать мысли и действия всех своих рядовых членов. Они привычно и абсолютно естественно передергивали любые факты и искажали правду ради своей цели. За нарушение партийной дисциплины они наказывали унижением. Я отчетливо почувствовал вкус полицейского государства. это слабый, но горький и незабываемый вкус. Слабый потому, что ты можешь уйти. И я ушел.
Профессор Миллер, каковы были судьбы тех людей, членов Компартии, чьи имена Казан назвал?
Он дважды давал показания. Он назвал Клиффа Родетса, Роберта Рида, Луиса Ливеретта, Мориса Карновского, Джейвуда Бромберга, актрису Сиби Брент, нескольких других актеров и Сесила Бенсона, который был партийным функционером. Всем никогда больше не удалось получить работу ни в Голливуде, ни на сценах нью-йоркских театров. Правда, драматурги и сценаристы смогли работать, используя псевдонимы.
Боюсь, что в эту информацию вкралась неточность. Сценарист Клифф Одетс и Казан были и остались ближайшими друзьями до самой смерти Одетса в середине 60-х. Казан предупредил друга, что решил давать показания, но сказал, что если Одетс воспротивится этому, он откажется называть имена. Однако Одетс и сам решил свидетельствовать перед комиссией. Вообще, дело это обросло таким количеством слухов и преувеличений, что почти невозможно найти правду. Отношение американской интеллигенции к тем, кто выдавал своих коллег, друзей и даже врагов во время маккартизма, до сих пор чрезвычайно эмоциональное. Послушайте, например, пожилых посетителей нью-йоркского бара «Кейджун», с которыми побеседовала об этом Рая Вайль.
Казан не бежал от ответственности, говорит 52-летний художник Эд Твит. Он разочаровался в коммунистической партии и считал, что не грешит против морали, называя имена своих коллег-коммунистов. У каждого свое представление о моральном долге, в том числе и у тех, кто до сих пор не может его простить. Я видел все его фильмы, и это потрясающие фильмы, экстраординарные. Не признать его гигантский вклад в кино могут только люди, мыслящие ограниченно. Лично я считаю, что он заслужил эту награду. Уж если судить Казану, то почему не всю Америку, которая допустила маккартизм, эту постыдную охоту на ведьм? 58-летний пианист Питер Соколов до сих пор негодует, когда вспоминает проступок Казана. Он заложил своих друзей. Этого ни забыть, ни простить невозможно. Но что в этой ситуации он мог сделать, спрашиваю я. Как вы дойдете до оправдания тех, кто доносил на евреев в гестапо, кипятится мой собеседник. Это то же самое. То, что сделал Казан, отвратительно. Тут двух мнений быть не может. Что касается творчества, Питер и сам большой поклонник Казана. Да, он отличный режиссер, и фильмы его выше всяких похвал, но он сделал то, чего простить просто нельзя. Из-за него люди потеряли работу. Многие всю жизнь не могли устроиться. Как быть с их талантом? Так что я категорически против того, чтобы его награждали.
Как я и сказала, отношение эмоциональное. Сравнение с гестапо легко срывается с уст, хотя речь все-таки идет о потере работы, не жизни. Некоторые из тех, кто попал в черные списки, пытались апеллировать к пятой поправке Конституции, доказывая, что требование комиссии обнародовать их партийную принадлежность и назвать соратников по партии неконституционно. Но подобный ход помогает только в суде. Тут же был не суд, а слушание специальной комиссии Конгресса. Подобные слушания устраиваются в тех случаях, когда стране может угрожать опасность. И тогда американец не имеет права отказаться от дачи показаний. Поэтому тюремные сроки получили только те, кто отказался давать показания. Впрочем, я ни в коем случае не хочу преуменьшать неприятности, которые ждали людей, причастных или даже просто сочувствующих компартии во времена маккартизма. Что, например, ждало бы самого Элио Казана, если бы он отказался называть имена своих коллег-коммунистов?
Я думаю, ему не разрешили бы больше снимать фильмы в Америке. Правда, его репутация в обществе была бы незапятнанной, но ему пришлось бы, очевидно, уехать или в Англию, как это сделали Чаплин и Джозеф Лози, или на родину в Турцию. Нет сомнений в том, что он стал бы запрещенным режиссером, то есть, если бы он не назвал имена, он должен был бы пойти на огромные жертвы.
Тот, кто видел фильм Казана «Америка, Америка», музыку из которого мы, кстати сказать, выбрали для нашей передачи, может себе представить, каково было переехать в Турцию свободомыслящему художнику, греку по национальности, обремененному к тому же американской женой и двумя детьми. Но именно этого и требовали от него представители общественной совести – Артур Миллер, Лилиан Хелман и многие-многие другие. Рассказывают, например, что в 1955 году Артур Миллер послал Казану новую пьесу «Вид с моста». Казан, создавший знаменитые нью-йоркские постановки пьес Миллера «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера», прочел пьесу и написал, что почтет за честь поставить ее. Миллер якобы ответил: «Я послал вам пьесу не для постановки, а для того, чтобы вы поняли, что я думаю о доносчиках». На волнах радио «Свобода» передача «Чего не могут простить режиссеру Казану». Ведет передачу Марина Ефимова. Премию за выдающиеся заслуги в области искусств присудили в этом году Роджеру Корману, автору физиологических триллеров «Атака крабов-монстров» и «Болотные женщины». Это, в свою очередь, вызвало возмущение ценителей кино. Кому только не давали премии за достижения в области искусств, цитирует газета «Нью-Йорк Таймс» одного голливудского редактора. Людям, которые подделывали чеки, хулиганили, издевались над своими подчиненными. Орсон Уэллс и Джон Хьюстон плохо обращались со своими женами, а Альфред Хичкок и с чужими тоже. Дэвид Лин был чуть ли не злодей. Так что, мы даем премии за поведение или за кино? Один из тех, кто так думает, сегодня у нас в студии. Это кинорежиссер Слава Цукерман.
Элия Казан действительно занимает уникальное место и в американском, и в мировом кино. Если стараться определить эти двумя словами, он, пожалуй, один из величайших режиссеров-реалистов, который создал стиль монументально-реалистический. Я бы сказал, такой именно стиль, к которому во многом стремились лучшие советские режиссеры, такие как Райзман, Ром, Хейфец, но никогда на этом пути, хотя пользовались как бы той же системой Станиславского, что и Казан, никогда на этом пути не достигли такого мастерства в этой области, какого достиг Казан. И он создал вместе с этим плеяду актеров, введя систему Станиславского в американское кино и театр. Он не просто учил актеров, а он как бы заложил базу для всего современного американского кино. Как ни странно, я думаю, что таких режиссеров, как Каппола или Скорсезе, не могло бы быть, если бы не было Элия Казана, потому что не было бы тех актеров, на базе которых они создавали свое искусство. Фильмов замечательных он сделал очень много, но уже когда я учился во ВГИКе, один из его фильмов был одной из легенд того времени среди кинематографической молодежи — «Трамвай желания». Интересно, что это первый фильм, сделанный после событий, о которых у нас сегодня идет речь. И это смешно читать, что советский кинословарь говорит о «Трамвае желания» как знаке упадка режиссера после этих событий. Какой же тут упадок режиссера, если в той же России фильм считали чуть ли не лучшим фильмом всех времен? А до этого Казан считался как бы очень театрально-реалистическим режиссером, не владеющим спецификой кино. Он как бы рывок сделал большой. И после этого все его фильмы разные, но все с такой же вот невероятной силой игры актеров.
А что вы думаете о поведении Казана перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности?
Ну вот я слышал, что сам Казан не очень переживает по этому поводу. Я его понимаю. Он, как я уже сказал, именно после этих событий создал свои лучшие фильмы. Следовательно, даже тогда эти события не очень его волновали. Был уникальный случай режиссер Эдвард Дмитрик, который не обладал таким гигантским талантом, как Элия Казан, но был таким же прогрессивным режиссером и тоже перед этими событиями сделал очень социально значимые фильмы. И он отказался сначала называть имена и пошел в тюрьму, но не выдержал и назвал имена. И после этого действительно морально сломался, ни одного значительного фильма после этого не сделал. Другой пример, который меня всегда восхищал, это Брехт, который пришел на заседание комиссии, откровенно соврал, на другой день, так сказать, собрал манатки и отбыл в Восточную Германию, где ему тут же дали делать свой театр. То есть он как бы с ироническим цинизмом, как написаны все его пьесы, сказал, что ну, раз у вас здесь такие игры, я вашу игру сыграю так, чтобы меня выпустили, а потом буду, сказать, лучше продаваться там, где мне, по крайней мере, дают возможность сделать мое искусство. К сожалению, мир устроен так, что судят не страны, не тех, кто судил этих людей, а вот именно тех, кто испытывал моральные муки и кто стоял перед выбором.
Слава, спасибо. Но что касается истории с Бертольдом Брехтом, то я не уверена, что такая уж заслуга в том, чтобы подменять совесть талантом. В 1952 году не только Элия Казан named names, если говорить о голливудских именах, Среди дававших показания были и известный актер Берл Ив, и Ли Кобб, и знаменитый хореограф Джером Робинс. Почему одного Казана общественность продолжает казнить вот уже 45 лет?
По нескольким причинам, я думаю. Дело в том, что премия за выдающиеся заслуги в области искусства – это не просто премия за творчество. Это особый знак почета, которым художника отмечают за то влияние, которое оказало его творчество и его личность на современников. Я думаю, что если бы Казан назвал своих бывших однопартийцев просто из страха, ему бы это уже простили. Но он настаивал на своей правоте. Фильм «В порту», поставленный в 1954 году, через два года после всех этих событий, является, я бы сказал, высокохудожественным оправданием его поступка. Только там действует не компартия, а профсоюзная мафия. Кстати, либералы не простили Казану и того, что фильм этот самым неприглядным образом демонстрировал коррумпированность профсоюзов. То есть он демонстративно занял определенную идеологическую позицию. И большинство американских кинематографистов до сих пор думают, что такая позиция неприемлема.
Что же на самом деле так раздражает интеллектуалов? Несоблюдение Казаном законов чести или все еще дорогих им теоретических принципов коммунизма? Вот что говорит в беседе с нашим корреспондентом Яном Руновым адвокат Элия Казана Флория Ласки.
Я сама, будучи студенткой колледжа, была левой. Когда Америка переживала глубокую экономическую депрессию, мы искали альтернативу нашей системе, и многие увлеклись тогда коммунизмом. Мы были идеалистами. Но когда зло коммунистической системы стало очевидным для таких людей, как Элия Казан, то они порвали с этим движением. А писательница Лилиан Хелман, например, оставалась сторонницей сталинизма до самой своей смерти, то есть до прошлого года. Так что не правы те, кто говорит: «О, все это было давно». Дело не во времени, а в принципах. Элия Казан поступил по велению своей совести. Он считал, что нельзя ни пропагандой, ни деньгами поддерживать советскую коммунистическую систему. Но либералы не хотели ничего знать. Да, действительно, многие из них пострадали в те годы. Среди пострадавших были и просто идеалисты, которые, может быть, и не делали ничего дурного. Но все они тогда жаждали наказать Элия Казана, который, в отличие от них, прозрел. Может быть, они считают недостойным звонить в полицию при виде торгующих наркотиками на улице? К сожалению, такие люди – часть нашей американской жизни. Среди осуждающих Элия Казана много 30-40-летних, которые не знают истории, не понимают, что тогда происходило.
А как сам Элия Казан относится к нынешним спорам вокруг него?
Философски. Он говорит, что у него достаточно наград, и он может обойтись без еще одной. Споры о его награждении продолжаются уже много лет. Что ж, он переживет и это, как многое пережил, начиная с 50-х годов.
Он что, не желает драться за себя?
В 85 лет человек уже не дерется. Я, кажется, более агрессивный, чем он сам.
Надо сказать, что те немногие интеллектуалы в Америке, которые ненавидели коммунизм, сочувствовали Казану и не отрекались от него. Например, Джон Стейнбек. А во время нынешней полемики, разгоревшейся в связи с тем, что режиссеру Казану не дали премии, в газету «Нью-Йорк Таймс» пришло письмо от ветерана американского кино, известнейшего актера Чарльтона Хестона.
«У нас существует двойной стандарт. Сталин убил больше невинных людей, чем Гитлер, но в Голливуде все еще можно найти его апологетов. Они продолжают полувековую вендетту против тех, кто раскусил советский режим задолго до них». Правду говорят, что сам дьявол не пылает такой злобой, как либерал, которого уличили в неправоте.
Профессор Миллер, ответьте мне на такой вопрос. Реагировала бы артистическая общественность Америки на Казана с такой же суровостью, если бы он выдал комиссии по антиамериканской деятельности не коммунистов, а фашистов?
А, тут-то вы меня и поймали. Думаю, что общественность реагировала бы по-другому. Но вы должны учитывать, что люди, которые были в компартии вместе с Казаном, были наивны и несведущи. Они ничего не знали о сталинских методах управления. Они не имели ни малейшего представления о жестокостях коммунистических режимов в других странах. Они просто были леваки, верящие в идеи гуманности, равенства и социальной справедливости. Словом, представлявшие себе социализм только с его симпатичной стороны.
И однако, сейчас-то американцы вроде бы знают, что коммунистическая инфильтрация и пропаганда могла принести серьезный вред. Вспомните политика Хисса, вспомните супругов Розенбергов.
Безусловно, все это было, и шпионство, и передача военных секретов. Было и, вероятно, осталось, только уже не на советской платформе. Но в процессе работы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности не рассматривались такого рода серьезные дела, ими занимались ЦРУ и ФБР. А здесь налицо была истерическая шпиономания, высасывающая из пальца несуществующих врагов.
В своем заявлении 1952 года Казан описывает, как 30-е коммунисты активно и умело создавали в актерском сообществе некую цензуру. Не кажется ли вам, что даже несмотря на маккартизм и после маккартизма, в Америке эта цензура в некотором роде осталась, и мировоззрение большинства американских интеллектуалов подкрашено не то чтобы красным, но во всяком случае розовым цветом?
Да, вероятнее всего так и было. Но я все равно уверен, что это было не следствием коммунистической пропаганды, а результатом их размышлений. Другое дело, что в оценке реальной ситуации они были слепы.
Не нанесла ли подобная слепота вред американскому искусству?
А можете ли вы с уверенностью сказать, что полная и безоговорочная преданность американскому типу демократии или рыночной экономики или американскому образу жизни сделала бы эти произведения лучше? Если же вообще оценивать роль либерализма в Соединенных Штатах, то должен сказать, что и в 50-е годы, да даже и сейчас он не играет первой скрипки в американском политико-социальном оркестре. Другая консервативная часть общества сильнее и популярнее в народе. И если мы действительно свободное общество, и так сложилось, что какой-то определенный сектор общественной деятельности контролирует либеральная интеллигенция, значит, так тому и быть.
Что бы ни говорили о философском равнодушии Элии Казана к мнению общества, и что бы ни говорили о твердости его позиции, когда он решил «to name names», все это преувеличение, догадки и слухи. И свидетельством тому автобиография Элии Казана, его книга «Жизнь». «Я выбирал из двух безвыходных вариантов», — пишет он. «Оба сулили боль и даже отчаяние. И оба были неправильными для меня. Вот что такое трудное решение. Что бы ты ни выбрал, ты проиграл». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Чего не могут простить режиссеру Казану». В программе участвовали Слава Цукерман, Ян Рунов и Рая Вай. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали передачу из нашей нью-йоркской студии 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».